Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. Сейчас мы находимся в Ташкенте на международном Ташкентском кинофестивале и поговорим с одним из, не побоюсь этого слова, важных гостей, как минимум для студентов местного ВГИКа, продюсером, маркетологом и пиарщиком в кино Татьяной Мищенко. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, мы находимся в очень интересном месте кинофестиваля. Фестиваль ташкентский, он прошел грандиозно, мы на финальном этапе этого фестиваля. Для начала расскажите о ваших впечатлениях, что вас больше всего впечатлило, скажем так, у местных кинематографистов, у будущих кинематографистов, у которых вы вели мастер-классы.
Самое главное, чем впечатлил этот фестиваль и общение с молодыми будущими специалистами и, я уверена, большими профессионалами, это их стремление и действительно искреннее желание, очень сильное, развиваться и развивать кино. Ташкентский, в этом году это 14-й Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути». Он возродился в прошлом году, а до этого это был большой международный фестиваль, на который приезжали гости из Латинской Америки, из стран Африки, Азии и всего мира. И сейчас, когда фестиваль возродился, мы видим, даже за один год уже произошла динамика положительная. Гостей больше, мероприятий больше в этом году. Огромная образовательная программа. Я, в общем-то, занималась именно образовательными программами, но поэтому мы сейчас, наверное, больше как раз говорим про студентов и про молодых будущих специалистов. С ними очень здорово работать, очень приятно. От них чувствуется отклик живой и действительно интерес неподдельный к тому, что мы им готовы рассказать, показать и чему научить.
Знаете, в наших странах, и я знаю это точно, в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и отчасти, наверное, где-то в России, но, насколько я знаю, в России немножко ситуация меняется. Кинематографисты старшего поколения, они очень ревностно относятся к своей профессии и, не то чтобы ставят подножки, но как-то не всегда помогают так, как они могли бы помочь. Вы говорите, что молодежь, она сейчас очень активная во всех странах, да, очень креативная и уже смотрит на мир немножко по-другому. И вот эта штука заключается в том, что кинематографисты старшего поколения, они видят все это дело по-своему. Молодежь видит это дело по-своему. Как вы думаете, насколько этот конфликт на сегодняшний день реален и есть ли он, на ваш взгляд?
Я думаю, в такой ситуации главное найти баланс, потому что старшее поколение, оно может научить многому, потому что опыт, он сын ошибок трудных и, в общем, даром не проходит. Потому что молодые, какие бы талантливы ни были, все равно это еще какие-то первые шаги и первые попытки что-то сделать. А более старшее поколение, как раз имея уже наработанный этот опыт, они могут подсказать и скорректировать, и как-то направить. Но, конечно, молодые должны развиваться по собственному пути. Я уверен, что они найдут тот самый баланс, то есть они услышат, что им говорят старшие, но при этом они не потеряют себя и сделают то, что им действительно хочется, то, что им близко. Потому что, конечно, сейчас молодежь, она совершенно другая, нежели там даже 15 лет назад, и это невозможно игнорировать, и просто надо найти к ним подход и действительно дать из прошлого максимум пользы, чтобы они могли это модифицировать в будущее свое какое-то развитие.
У вас есть опыт работы как в коммерческом кино, так и в авторском, ну, в продвижении, я имею в виду, да? И здесь же тоже вот этот конфликт, о котором мы говорим, он тоже здесь где-то подспудно проходит, потому что особенно у нас в Кыргызстане есть такое понятие, как «кыргызское чудо». Это в 60-х годах наш кинематограф, наши кинематографисты дали миру несколько прекрасных фильмов, которые были поняты и любимы до сих пор очень многими людьми, не только в Кыргызстане. И это, ну, это сложно назвать, наверное, авторским кино в современном понимании. Ну, то есть это авторское кино, разумеется, но это и больше и зрительское кино в том числе. А сейчас мы вот даже на полях кинофестиваля, был на нескольких мастер-классах, у молодежи вот это сохранилось, что кто-то говорит, ну а как можно смотреть там Марвел или какой-нибудь Форсаж, когда есть там условный Антониони или Феллини, и для развития Антониони или Феллини полезнее, чем там Джастин Лин или, не знаю, Джеймс Ганн. А как вы думаете, насколько сейчас, сегодня актуально или насколько велика граница между авторским и коммерческим кино, и насколько молодежи нужно думать о зрителях или о своей авторской задумке? Ну вот немножко кривовато сформулировал вопрос, но мне кажется, вы понимаете, о чем я говорю.
Да, я понимаю прекрасно. Но настоящий киношник должен смотреть и такое, и такое. Это не какие-то противоборствующие стороны авторское и массовое кино. И там молодые девчонки и ребята, которые хотят что-то снимать свое, ну, это исключительно от желания зависит. Правда, кому-то нравится, кто-то хочет выразить себя, кто-то хочет, не знаю, большие кассовые сборы. Поэтому здесь говорить, что важнее, нет. Говорить, что коммерческое кино – это, ну, скажем так, это не искусство, я не согласна с этим. Потому что, ну, на самом деле бывает гораздо больше смысла даже в каком-нибудь условно Марвеле, чем в таком сильно авторском, созерцательном произведение, в котором можно потратить там 2,5 часа времени и, ну, в принципе, просто и все, и точка. Просто потратить 2,5 часа времени. Поэтому ни в коем случае нельзя противопоставлять их. Для профессионалов киношных надо смотреть и то просто как обязательно, это закон, потому что, ну, если хочешь в чем-то разбираться, ты должен знать и то, что хорошо, и то, что плохо. То касается, ну, вот, выбора, что снимать, ну, тут уже мое любимое целеполагание. Хотите ходить по красным дорожкам там, в Венеции, ну, снимайте соответствующее кино. Хотите миллионные гонорары, придумайте новый Марвел.
Тут я бы пожал руку, потому что мало кто, по крайней мере, это транслирует на широкую аудиторию. Это же, или мы делаем искусство, и опять же я это говорю, опираясь там на, условно, наш кинематограф, да, отечественный. Потому что у нас есть четкое разделение. Есть коммерческие режиссеры, они сами находят деньги, сами придумывают идеи. Там государство в том понимании, в каком хотелось бы им, не помогает, где-то поддерживает. Но с финансами сложновато. Но там какие-то авторы, несколько режиссеров, классиков, из ныне живущих наших, они там резко категорично относятся к тем ребятам. Эти по-своему относятся к этим категорично. И исходя из всего этого, вот то, что вы сказали, мне кажется, должен каждый кинематографист просто вбить в себя голову, да, и понимать вот свою цель. Для чего он это делает?
Тут опять же, это все единый организм под названием кинобизнес. Не просто так это слово состоит из двух корней – кино и бизнес. Невозможно отделять одно от другого. Да, конечно, можно снимать исключительно государственное кино, но государственный бюджет на это, он тоже не резиновый, это очевидно. И здесь, опять же, нужна та самая синергия, потому что, да, несомненно, есть проекты, которые, они заведомо не коммерческие, какие-то успешные будут, но они должны появиться в мире. А есть, ну, действительно, люди, которые в состоянии сами найти денег на кино. И это надо просто все объединять и миксовать, и тогда это будет работать именно как полноценный кинобизнес.
Ну, а если в сухом остатке брать сам процесс съемок кино, и вот как вы сказали, что это все-таки кинобизнес, да, сопряженный там с искусством, так или иначе, без искусства, наверное, сложно сделать кино, как свой фильм продвигать или там свою идею продвигать с точки зрения, даже если я хочу сделать что-то, ну, такое некое великое искусство, великий фильм, высокохудожественный, но на это же все равно нужны деньги. И как эту идею можно продвигать или нужно даже, в вашем случае, как профессионалу? Что вы посоветуете?
Ну, смотрите, могу на собственном примере рассказать, как и что продвигать, и целеполагание, и вот это вот все. Но это, конечно, будет пример не великого искусства, а просто пример из жизни. Поскольку мои интересы, они как бы всегда лежали в сегменте вот маркетинга и продвижения, я, ну, как бы понимаю, как работать с аудиторией, не с внешней. Я сегодня на мастер-классе как раз рассказывала, что как бы вот есть там внутренние задачи именно изнутри проекта, которые там решаются определенным образом, а есть вот этот внешний мир, в который проект идет и там должен в нем как-то устояться, устаканиться, показаться там и так далее. Так вот, у меня по сути продюсерский подход к любому проекту. В этом году я снимала свой короткометражный фильм. Прям вот придумала идею, написала сценарий, спродюсировала все. Монтаж все никак не доделала. Чуть-чуть осталось, прям буквально. Так вот, уже на уровне идеи вот этой короткометражки, такая учебная она у меня была, я уже понимала, как я могу, что я из этой идеи могу сделать полный метр. И где я буду брать деньги на этот полный метр? Ну, то есть, как продвигать идею, так говорю. То есть, я делаю короткометражку. Ну, то есть, изначально надо понимать, что эту идею продвинуть можно. Это вот первый этап. Следующий этап – это сформулировать для себя, как именно можно продвинуть эту идею. А дальше, ну, как бы, приходить к реализации. То есть, я понимаю, что я сейчас могу снять короткометражку по этой идее. А потом с короткометражкой и с пониманием, к кому идти, я реально могу собрать деньги на полноценный полный метр. И дальше его, соответственно, продвигать. И я уже сейчас понимаю, что этот полный метр, это, не, скорее всего, не будет многомиллионный блокбастер, который заработает еще много миллиардов. Я это на уровне идеи понимаю. И я не тешу себя иллюзиями и не живу там в розовых очках. Ну, просто этот процесс отвечает моим целям. Я их не обязательно буду озвучивать, но я для себя я знаю, что вот то, что я делаю, ну, то есть это должно быть какое-то... Вот я не могу сказать... То есть творчество в чистом виде – это прекрасно, но невозможно отрешиться от бизнеса и от того, что, ну, как бы...
Нужно платить актерам.
Да, нужно платить актерам, нужно взять в аренду оборудование, нужно найти локацию. Я, например, для, ну, для своей короткометражки мы снимали у знакомого в доме, благо он у него большой, так, поделенный на секции, и мы, ну, практически все локации, как бы разные жилища мы в одном доме сняли. Там надо было снять какое-то выступление на конференции. Мы это сняли в кинотеатре, ну, потому что у меня есть возможность договориться о том, чтобы мне дали зал там на сутки, и я могла там делать все, что угодно. Я на своей машине привозила реквизит людей на площадку. Ну, то есть, ну да, именно так это и делается. Это все равно чистого искусства не существует. Любой художник хочет, чтобы его видели, а видят равно платят деньги.
Ну да, я с вами полностью согласен, и это прекрасно, но есть такие вещи, вот не знаю, вы сказали, вы не будете озвучивать главную цель свою, да, почему вы это решили сделать, но для продюсера, который там очень глубоко задействован в кинобизнесе, который в этом работает, этим болеет и может иметь много успешных проектов, можно ли надо на продюсера, если ты продвигаешь какой-то авторский проект, на имиджевость этого проекта, что вот, у тебя есть большая продюсерская студия, продюсерский центр или компания, у тебя есть энное количество блокбастеров, которые хорошо прокатываются, и люди узнают, и там делают звездами актеров, в них задействованных. Но давай мы наряду с этим сделаем такой имиджевый проект, который вполне возможно покажут в Каннах или в Венеции, или на любом другом престижном фестивале. Есть ли секрет, каким образом на продюсера надавить вот именно на вот эту точку? Наверняка у каждого продюсера есть такая амбиция.
Заставить кого-либо сделать что-либо, чего он совсем не хочет, невозможно. Скажем так, если где-то внутри это зародилось, то да, можно, конечно, продавить. Если этого не было, то ну, вряд ли это получится. И опять же, это должны быть... Ну, то есть, скажем так, вот я работала в Universal Pictures, представительство в России, которое официально как раз в маркетинге, в выпуске фильмов. Выпустила там, не знаю, порядка 150 фильмов, наверное, пока там проработала. Universal – это одна из студий-мейджеров, так называемых, мировых. Там надавить, ну, они сами, кого хотите, надают и раздают. Вот. Дальше идут уже студии, такие, там есть крупные, независимые, там, серии Lionsgate, например, какой-нибудь. Дальше идут уже там более мелкие, независимые. Они, ну, можно, скажем так, можно зарабатывать деньги и на фестивальном кино. Потому что, ну, участие в фестивалях, если действительно достойное кино, там денежные призы, и все равно это кино покупается для там дистрибуции на международной арене там и так далее. Не просто так, там, тот же «Левиафан», он условно в мире собирает денег больше, чем в России. Потому что он круто выступает на фестивале, соответственно, имидж там и продюсера, и режиссера тут же взлетает. Вот, и соответствующие дальнейшие какие-то... Ну, то есть люди, которые идут в продюсирование таких проектов, как правило, это все-таки люди, которые сознательно именно таким образом хотят зарабатывать деньги. Люди, которые хотят вот, просто делать продукт, там, не знаю, в формате конвейера, я сильно сомневаюсь, что вот их получится склонить на что-то авторское, потому что любое авторское произведение и высказывание – это тяжело. Это автор отстаивает исключительно свои идеи, потому что он творец, и он так видит, и он хочет, чтобы было именно так. Это летят сроки, это увеличиваются расходы, это дополнительные съемочные дни. Ни одному продюсеру, такому заточенному на коммерческий результат, это не нужно. И они понимают это заранее. Потому что продюсеры коммерческого кино, у них четкий расписанный график, там сколько, 30-45 съемочных дней, и все, поехали дальше. И через там 9 месяцев фильм готов. Это выстроенный процесс, это точно так, это бизнес. Кино другое. То есть, чтобы делать авторское кино, это реально надо очень тщательно себе прям находить группу единомышленников, именно того продюсера, который вот именно хочет делать такое, и понимает, что вот он будет ездить по фестивалям, выстраивать свой имидж среди ну, бизнес-сообщества, какого-то профсообщества, и таким образом там, зарабатывать себе плюсики и деньги. Потому что это, ну, помимо там, каких-то очевидных заработков, это дает и, не знаю, доступ на какие-то события, участие там, в качестве, не знаю, там, того же члена жюри на каких-то фестивалях. То есть, если человек... режиссер или продюсер именно авторского кино достигает определенных успехов, ну, у нас в России есть прекрасный пример таких людей, такого человека. И там фестиваль «Кинотавр», например, который стал главным именно отечественным фестивалем нашим. Ну, был некоторое время назад.
А вот смотрите, вот как раз к слову о том, что некоторое время назад, сейчас, и там определенные события, о которых всем известно, подстегивают нас всех, ну вот, по крайней мере, Центральную Азию, да, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Россию, немножко продумывать, как мы будем строить свою киноиндустрию, свой кинобизнес. И очень много сейчас звучит идей, там Никита Сергеевич Михалков летом озвучил эту идею о том, чтобы о создании Евразийской киноакадемии и там, может быть, об объединении киноиндустрии или о более тесном взаимодействии и с учетом там, ну, создания каких-то проектов, фильмов, с учетом того, что они будут прокатываться в первую очередь вот именно в этом регионе. Как вам эта идея, и насколько она жизнеспособна, и насколько сейчас киноиндустрии или киносферы каждой вот из перечисленных стран готова к этому?
Идея прекраснейшая. Копродукция – это отличный прием, который работает во всем мире, и особенно в Европе. Когда несколько стран объединяют там, свои бюджеты под какой-то проект, таким образом этот общий бюджет он становится больше, и, соответственно, можно снять более качественное какое-то произведение, там открываются большие возможности. Вот. Ну, то есть, если появится такая евразийская комиссия, нет, да? Евразийская киноакадемия. И если она будет работать по схеме там, условно там, того же Евримажа, то что, ну, все знают, я думаю, что это такое, вот, то это расширит возможности, очевидно, кинопроизводства в этом регионе. Но что касается готовности региона к этому, тут я, к сожалению, не могу как-то экспертно что-то оценить. Но то есть я могу смотреть только по... В принципе, наверное, количество фильмов, которые делаются вот в каждой из стран, и по количеству фильмов, которые, ну, видим мы там в России, например, даже. Ну, в России мы ноль видим. То есть очевидно, что мир начинает видеть кино, когда какое-то национальное, когда его становится много, и когда оно становится качественным, потому что зрителя не обманешь. Невозможно рассказывать, вот вы смотрите кино этой страны, оно хорошее, но зритель первый раз посмотрит, если ему что-то не понравится, он не будет его смотреть, его не уговоришь, потому что ну, контент превыше всего. Интересно будут смотреть, неинтересно – нет. Вот. И когда это... А если это суперинтересно, тогда это начинает выходить за пределы страны. Ну, то есть, возможно, вот в этом регионе там вот между собой есть какой-то обмен вот, и именно фильмами, и есть интерес. Но вот по объемам я просто даже не представляю, вот сколько фильмов в год, например, делается у вас.
Ну, не знаю, насколько она точная, но есть такая информация о том, что только в Кыргызстане в этом году будет от 30 до 50 премьер, снятых только в Кыргызстане. Ну, это, наверное, будет очень разное кино. Но говоря обо всем регионе, есть такая проблема, что ну, вы, наверное, сами убедились, хотя бы там по трейлерам, да, что фильмы очень разнородные. Там фильмы казахстанские, кыргызстанские и узбекские, российские очень сильно друг от друга отличаются по продакшену, по там каким-то даже актерским работам и даже по подходу. И сегодня, вот, например, вы продюсер, и плюс еще вам нужно этот фильм продать, да, на всех этих рынках. И вам поступает предложение от там кыргызских кинематографистов. Что бы вы им посоветовали, с чего начинать пиар, маркетинг и на что обратить внимание? Ну, понятно, что нужно изучить рынок и найти какие-то общие точки соприкосновения, нечто общее. Но вот с чего бы вы начали, если бы я к вам пришел, сказал, вот у меня есть такой проект, есть задача его продать в Узбекистане, Казахстане, в России, в Кыргызстане.
Ну, то есть уже готовый, фильм, который вы сняли и хотите продать. Или
на
уровне идеи, и условно у вас есть половина бюджета, и вы хотите продать на купродаж. Продакшн, то есть найти себе копродюсера.
Да,
какой
да,
какой
вот,
вариант?
Вот второй вариант.
Второй вариант. Я думаю, что хорошая опция для этого, ну, во-первых, дать возможность продюсерам из этих стран встречаться между собой и общаться. Ну, то есть какие-то такие профессиональные форумы, там, кинорынки, проводить их и приезжать, и ну, реально знакомиться просто, и начинать диалог. Это первое, потому что ну, договороспособность в продюсировании – это один из ключевых навыков. И, опять же, то есть... Тоже надо понимать, что сделать фильм это процесс долгий. И команда, с которой ты в это вписываешься, она, ну, как-то эти люди должны быть как минимум не неприятны по всем параметрам. Вот, поэтому без личного общения здесь никак. Просто сидя в своей стране и по телефонной книжке в другой стране найти какие-то продюсерские центры или, там, не знаю, по Фейсбуку найти, искать продюсеров и кому-то писать. Ну, можно, конечно. Скажем так, вероятность наткнуться на недобросовестных людей, она достаточно велика. Ну, такая, близится к 100%. Потому что те, кто серьезные и адекватные, они просто не воспримут всерьез такое предложение от... Ну, то есть вы им пишете как человек тоже без какого-то там сильного бэкграунда, если, то адекватный вас не... Потому что он вас не знает, он не понимает, кто вы, что вы и что с вами делать. А тот, кто вас возьмет, это будет тот, кто будет хотеть вас развести просто на что-то. Это, к сожалению, часто очень ситуация. Это случается не только... Ну, то есть это и с европейскими странами встречается. У меня есть пример, когда испанский режиссер и продюсер, он очень искал копродукцию, он даже приезжал в Москву и проводил переговоры, и очень серьезно весь процесс шел. Ну, потом он просто испарился, и все. Ну, то есть, может быть, он даже не по злому умыслу, он расстроился человек. Вот, но я к тому, что я сегодня как раз тоже рассказывала, что деловые мероприятия, какие-то индустриальные форумы – это важная часть имиджевая. И особенно для развивающейся индустрии, ну, как бы давайте признаемся, что в данном регионе киноиндустрия, она, ну, на начальном этапе развития именно как кинобизнес. То есть, да, несомненно, есть история, несомненно, есть наследие, и, несомненно, есть ценные произведения из прошлого. Но, опять же, давайте признаемся, новое поколение хочет смотреть новое кино. И это тоже часть кинобизнеса. Потому что, ну вот, вот где люди смотрят кино? Там, дома или в кинотеатре? Не знаю, в телефоне, там, списывают на нелегальных сайтах там, и так далее. Кино должно начинаться с кинотеатра. Ну, я не верю, что хоть какой-то, хоть один из режиссеров, снимая кино, представляет, что будет смотреть на экране телефона, там, едучи в метро. Ну вот, не верю. Он хочет видеть, и он показывает, и он делает все, он старается. Он на съемочную площадку приводит кучу профессионалов, художников, постановщиков, световиков, звуковиков и так далее, для того, чтобы на большом экране кинотеатра получилась обалденная картинка. И магия кино существует. Даже, может быть, не суперфильм, но когда ты смотришь его в кинотеатре, он тебя прям затягивает. Потому что ты пришел специально для этого, ты ни на что не отвлекаешься. Там попкорн, кола – это все ерунда, это круто на самом деле, это выработанный рефлекс, это прям отлично идет, да. Ну а как без этого? Вот. И ты погружаешься в полную темноту, у тебя крутой звук, у тебя большой экран, и все, ты просто заходишь туда и живешь вот в этом моменте. Дома никогда такого не будет. Ну я уже молчу, говорю про экран мобильного телефона. И дальше, и это не только эмоции, о которых я сейчас сказала, это еще и часть бизнеса, потому что кино, ну тоже банальный пример, вот, допустим, дистрибьютор покупает какое-то кино иностранное для того, чтобы в своей стране, ну, там, на территории, на которой он покупает, его, соответственно, там, на нем зарабатывать деньги. Кино можно так вот купить и выпустить там сразу на онлайн-платформе. Они сейчас есть везде, пожалуйста, доступ оформить себе легко. Но когда ты идешь сразу на онлайн-платформу, условно, платформа заплатит тебе, там, не знаю, 1 000 000 рублей, а если ты сначала выпустил его в кинотеатре, а потом пришел на онлайн-платформу, это будет уже 3 миллиона рублей. Ну, это еще такой фильм, вышедший на большом экране, и, в принципе, пока фильм на большом экране, подтверждает какое-то его качество, что ли. Ну, поэтому невозможно делать фильм вот, ну, просто в ящик. Телефильм – отдельная история. Даже не могу ничего прокомментировать на эту тему. Это там своя аудитория. Вот. Тут вопрос именно приучить зрителя ходить в кинотеатр, но это долго. Это можно сделать. Мы это прошли в своей стране. Весь этот путь. Ничего нового тут не будет, и другого пути не будет. Тоже на это нужно время. И тоже надо понимать, что на самом деле кинотеатральный показ, он конкурирует не с показом фильмов онлайн, он конкурирует, в принципе, с развлечениями вне дома. Ну, условно, человек может пройти, там, пойти в ресторан или пойти, не знаю, на концерт, да, а может пойти в кино. И надо в первую очередь цеплять тех людей, которые куда-то ходят. И надо им показать, что кино – это круто, это классно, это здорово. Им надо показать хороший кинотеатр с современным оборудованием, со звуком реально, чтобы это было Dolby 5.1 или 7.1, да. Вот. И тогда в течение 5-10 лет вырастет поколение зрителей, привыкших ходить в кино. И потом они начнут приучать своих детей ходить в кино. И таким образом как раз этот баланс восстановится. Будет становиться больше кинотеатров, будет становиться больше фильмов. Потому что кинопрокат, он достаточно много денег все равно приносит, ну, для коммерческих проектов.
То есть я правильный вывод сделал из того, что вы сказали. Сейчас тоже много говорят о том, что кинотеатральный прокат, он медленно, но верно вымирает. Люди перестали ходить в кино, им удобнее это делать дома, там, останавливая на любом моменте, но это же разрушает магию, о которой мы с вами говорим. И так или иначе, кинотеатральный прокат, кинотеатральный опыт, он сохранится, кинотеатры в ближайшее время не вымрут. Обрадуйте меня, пожалуйста.
Не вымрут. Значит, это то же самое, что говорить о том, что, ну вот концерт. Я уверена, что в хорошо оборудованной комнате, даже у себя дома, даже в машине с хорошим звуком, звук того, что там ты слушаешь, он может быть лучше, чем на живом концерте. Но ты идешь на живой концерт ради энергетики, которую тебе дает один человек на сцене. Окей, концерт – это такая точечная штука, не каждый день они происходят. Кино у нас, по крайней мере, стабильно выходит каждый четверг. У нас вот в России каждый четверг выходит там 10-15 фильмов. То есть, как минимум, это уже легко там, в качестве привычки укреплять у людей, что, то есть, кому нравится, они понимают, что есть каждый уикенд какая-то новинка. Дальше кино – одно из самых доступных развлечений. Любой концерт это будет стоить дороже. Поход в ресторан, это будет стоить дороже. Окей, там еда, другое. Но тем не менее, тут главное вытащить людей из дома. Вот, реально с дивана поднять, и когда они уже выйдут на улицу, там гораздо легче их уже в кино заманить. И, опять же, кинотеатры могут быть не просто пришел, сел в кинотеатр и еще. Это тоже может быть место, где можно и поесть, и не просто так. Сейчас там самые успешные кинотеатры, те, которые в торговых центрах находят. Все хотят. И торговому центру это хорошо. Кинотеатр – это якорный арендатор. Они понимают, что кинотеатром генерит нам поток людей определенный. Кинотеатр также понимает, что ТЦМ генерит поток людей. Все счастливы, довольны, все дружат. Вот. То есть должны быть, то есть кинотеатр, он может быть в какой-то в комплексе там, с другим развлечением, он может быть просто в какой-то очень удачной локации популярной. То есть это тоже надо, это тоже все влияет. Для человека выбор кинотеатра, например, вот локация, гео. И дальше очень много людей, не то что на какой-то конкретный фильм, а просто вот они пришли в кинотеатр, а что сейчас вот ближайшее будет? Ну и пошли. И это прекрасно. Поэтому реклама в кинотеатре тоже должна быть. И фильмы внутри кинотеатра конкурируют за места, за рекламу, чтобы их было видно лучше. Вот. Киноманская история, это, конечно, другая абсолютно. То есть если есть какой-то, там, не знаю, площадка, которая показывает артовое кино, то на нее поедут все, кому надо. Опять же, это не противопоставление, это жизнь, это часть экосистемы. То есть вот кинобизнес, говорит, это реально экосистема. Что-то больше за деньги, что-то больше за искусство. И вот эта вот матрица, условно, которая есть, она все равно, чтобы все это функционировало, должно работать именно, все элементы должны работать вот в неком балансе. И тогда это все будет развиваться, и легче будет в партнерство копродукционное входить и так далее. Но для начала, вот на стадии развития, я считаю, что вот эти встречи и знакомства, и обсуждения именно живые, они супер важны. То есть это надо, просто надо продумывать, там, не знаю, как это делать, там, в формате питчинга или в формате, знаете, как эти быстрые свидания. И это, на самом деле, очень классная штука, потому что это... то есть, если ты чужому человеку, неподготовленному, в течение минуты можешь рассказать и заинтересовать своим проектом, это значит, что в проекте что-то есть. Ну, или, по крайней мере, спикер классный. А если ты из минуты не можешь рассказать внятно, о чем кино, то, возможно, и получится. Да, да, конечно. Не просто так на всех этих питчингах, там в фонде кино, условно. 5 минут на питчинг. Все. Перед огромной комиссией, и ты, за 5 минут надо вложить все туда. Это искусство питчинга вообще отдельная тема. И питчинговаться должны больше продюсеры, то есть люди... знаете как, я очень уважаю творцов, очень уважаю режиссеров, сценаристов, но они настолько глубоко живут в своих проектах, в своих идеях, в своих произведениях, что они не могут посмотреть чуть-чуть со стороны на них. И они не могут... увидеть это глазами другого человека и понять, что интересно, а что нет. И иногда они даже интересную вещь, они для другого не могут интересными словами объяснить. какой-то вот, зацепить крючком. И это как раз задача хорошего продюсера – найти этот крючок, вот, вот выцепить, что вот именно это будет. И он будет продавать, этим ходить. Конечно, творец будет сопротивляться. Нет, у меня идея была совершенно в другом, я вот тут хочу это. Но тут, опять же, вопрос договоренности, там, и личных отношений, вот этой командной работы, когда есть доверие, когда продюсер знает, что творец действительно сделает шедевр, творец понимает, что продюсер там, его не подведет, не обманывает всех вокруг и не продает там какое-то другое произведение, нежели он собирается написать. Вот, поэтому форумы, фестивали, это все супер важно. То есть при степени развития там Каннского кинорынка, например, вот наступила пандемия, и, или там берлинский, наступила пандемия, все заблокировалось, он ушел в онлайн, и это сработало. Ну, потому что туда люди просто уже там по 20 лет ездят, они все уже друг друга знают, они ездят, ну, вот посмотреть друг другу в глаза, ну, просто вот чтобы и вот посидеть там, не знаю, поесть устрицы и там хорошо провести время в том числе. Но когда эта возможность отпала, все бизнес-процессы, они продолжили делаться, потому что, по сути, все, это, все уже друг друга знают, все уже на связи, и весь бизнес, он ведется в электронной почте и по телефону, зуму, там, ну, что бы то ни было. Когда люди друг друга не знают, глаза не видели и вообще не понимают, кто что, как общается, говорит и все, потому что, ну, мы же все-таки считываем друг друга. Вот. Построить отношения, считаю, невозможно. Поэтому пока что для начала надо чаще встречаться.
Ну, на этой замечательной ноте, я думаю, лучше, чем то, что вы сказали, закончить наш подкаст. Просто невозможно. Хочу вас поблагодарить. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. А учитывая все, что здесь происходит, оно безумно ценное сейчас. И ваши советы, то, что вы сказали, станут полезными для будущих кинематографистов не только в рамках фестиваля, но и тех, кто нас послушает. Еще раз спасибо вам большое. Хочу напомнить, что мы говорили с продюсером, маркетологом и пиар-специалистом в сфере кино, с Татьяной Мищенко. Спасибо. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Киноблог.